Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем изучать пророческие книги, книги малых пророков. И сегодня мы поговорим о книге пророка Иоиля, второй из малых пророков после книги пророка Осии. Книга пророка Иоиля очень небольшая, всего 3 главы. И, собственно, содержание этой книги есть пророчество о суде, о том самом суде, который мы привыкли называть страшным судом. И некоторым образом о событиях этот суд предваряющих, о неких событиях, о каких-то катаклизмах, народных движениях, каких-то особых глобальных изменений, которые мы, наученные книгой «Апокалипсис», привыкли называть «Армагеддон». Хотя пророк Иоиль этого слова не знает, и здесь его, естественно, не произносит, но то, о чем он говорит, то, о чем он пророчествует, то, что он видит своими духовными очами, есть как раз то же самое, что обозначено в известном откровении Иоанна Богослова вот этим самым названием, этим особым словом, ставшим нарицательным, особенным словом, Армагеддон. Но вообще, конечно, рассматривать книгу пророка Иоиля нужно не через призму откровения Иоанна Богослова, это было бы не совсем правильно. Он продолжает традицию, продолжает свидетельство, откровение, мысль, образы и язык предшествующих ему пророков. Он, например, очень тесно связан с пророком Иезекиилем, не в том смысле, что он, скажем, читал эту книгу и, вдохновленный ее откровениями, решил как-то ее дополнить. Конечно, не в этом смысле, но то, что видел пророк Иезекииль, это видение, взгляд, язык, на котором, язык образов, на котором пророк Иезекииль описал виденное, этот язык пророка Иезекииля, язык образов, еще раз подчеркну, он как раз вполне соответствует тому, что видел и как описывал свое видение пророк Иоиль. Ну, если уж мы заговорили про пророка Иезекииля, то надо сказать, что, как это принято говорить в современной литературе, аллюзии, то есть некие вещи, которые соотносятся между двумя пророческими книгами, образы, которые описывает пророк Иоиль, они являются, восходят или каким-то образом соотносятся с откровением пророка Иезекииля, как они звучат в 38-39 главах книги пророка Иезекииля, в которых пророк Иезекииль тоже описывает и вот эти последние дни мира, движение народов, глобальное движение народов, те самые племена Гог и Магог, о которых и в Откровении Иоанна Богослова сказано. И вот видение пророка Иоиля, оно как раз как бы дополняет, продолжает и акцентирует внимание на том же самом событии, о котором в 38-39 главах говорит пророк Иезекииль, что пришли в Израиль, пришли к Иерусалиму народы севера, вот эти самые Гог, который был господином, князем Роша, Мешеха и Фувала, и вот пришли они и сразились там. Была страшная битва и сражение, но Бог восстал в защиту своего народа, и несмотря на то, что племена были страшно сильные, никто не мог перед ним устоять, но в конце концов они пали, и от них не осталось ничего. Вот как это описано у пророка Иезекииля. «Изреки пророчество, Сын Человеческий, и скажи Гогу, так говорит Господь Бог, не так ли, в тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это и пойдешь с места твоего от пределов севера, ты и многие народы с тобой, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное, поднимешься на народ мой, на Израиль, как туча, чтоб покрыть землю, это будет в последние дни, и я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою перед глазами их. Так говорит Господь Бог, не ты ли тот самый, о котором я говорю в древние дни через рабов моих, пророков Израилев, которые пророчествовали в те времена, что я приведу тебя на них, и будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей и в ревности моей, в огне негодования моего, я сказал, истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой, и вострепещут от лица моего рыбы морские, птицы небесные, звери полевые, и все присмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю». Такова картина последних дней мира, того же самого, что мы привыкли называть Армагеддон, последнее вот собрание всех народов, сражение, и главное, подчеркиваю, народ, пришедший с севера, как подчеркивает это несколько раз пророк и Иезекииль. И вот как раз продолжая, как бы подхватывая этот образ, эту мысль, пророк Иоиль говорит о вторжении врагов с севера, об этом и вторая глава, и третья глава, о том, что приходят народы с севера, и наступает страшная беда при виде, вот вид его, как вид коней, скачет, как всадники, скачет по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве, и при виде его затрепещут народы, и у всех лица побледнеют. Такая беда. И в то же время, с другой стороны, книга пророка Иоиля тоже именно в этом отношении, как книга о страшном суде, о последнем битве, о последних катаклизмах земли, перекликается с книгой пророка Даниила, которую мы также читали, 7 главой этой книги, где пророк Даниил описывает, как некий ветхий днями сидит и устраивает суд над всем миром, когда повержен будет страшный дракон, повержен будет последнее царство, последнее владычество, Римская империя будет разрушена, и сядет ветхий днями в некой долине, через которую протекает огненная река. Вот эту долину, в которой будет производить огромная некая долина, в которой Бог будет садить народ, книги пророка Иоиля получает наименование «Долина Иосафата», как пишет об этом в 3 главе пророк Иоиль. «И соберу я все народы, приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили». И, конечно, сейчас люди, которые путешествуют, совершают паломничество в святой город Иерусалим, они, находясь на горе Елеонской, им показывают эту долину Иосафата. По преданию считается, что это место, где был погребен царь иудейский Иосафат. И это место характерно, потому что вот именно так, прочитывая Священное Писание, иудеи считали, что это место, где Бог будет судить народ, и поэтому оно все наполнено, оно является местом погребения правоверных иудеев, очень значимое место, особое место, и, конечно, производит необыкновенное воздействие на всяких людей, смотрящих с высоты Елеонской горы на эту долину Иосафата и видя эти многочисленные надгробия и памятники, которые свидетельствует о том, что люди, здесь похороненные, не просто зарыты в землю, а схоронены с верой в грядущее воздаяние, что эти люди действительно веровали в то, что будет и воскресение, и суд. И в то же время надо заметить, что вовсе не обязательно думать, есть и другие толкования на этот счет, что речь идет, возможно, не о неком географическом месте, именно конкретной долине, хотя, возможно, это и так, это ничего не противоречит, но речь идет о том, что в эту долину будут собраны все народы, и эта долина должна быть огромной, потрясающе огромной, такой огромной, какой еще никогда не было на земле. Если учесть, что предполагается, что на суд перед лицом своего Бога придут и племена и народы, которые уже завершили свое историческое развитие и похоронены, и все люди, когда-либо жившие на земле, придут на этот суд, они собираются не только в географическом пространстве, эти народы собираются в историческом пространстве. Со времен Адама и Евы они собираются на этот суд, чтобы предстать перед лицом своего Бога. И вполне возможно, что это не есть некая ныне известная долина, а долина Иосафата в том смысле, ведь само слово Иосафат переводится как «Иегова судит», «сущий судит», то есть Бог судья. И вот долина Иосафата может быть в том смысле, что это долина судящего Бога, долина, место, на котором Бог будет производить суд, то есть просто место некое в бытии перед лицом Бога, в котором будет произведен вот этот великий суд. И суд этот касается тоже надо понимать не в отношении того, как тот или иной народ и тот или иной человек относился конкретно израильскому народу. Израильский народ, особенно когда речь идет о Боге судящем, подразумевается Израиль как народ Божий, не Израиль по плоти, а духовный Израиль, тот Израиль, о котором пророчествовали все пророки, что будет новый народ, у которого я буду Богом, а это будет моим народом. Это будет новый Израиль, в который будут собраны со всего лица земли, со всех народов. Люди в этот новый Израиль собраны. И вот те люди, которые не причастны этому Израилю, а раз они не причастны, то и досаждали этому Израилю, те народы будут судимы. То есть это суд над людьми, которые не узнали церковь как место, в котором им хочется жить, не над людьми, которые не приняли благовестие Христа для своего спасения, которые не захотели быть народом Божьим и не вошли в церковное собрание. Вот так описывает пророк Иоиль явление страшного суда, именно суда над всеми народами земли. И еще есть интересное по этому поводу, тоже, так скажем, в эсхатологической перспективе, интересное свидетельство пророка Иоиля в той же 3 главе, 12 стих. «Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». Вот это подчеркивает именно вселенский масштаб суда, не просто некий частный суд. По описанию этого события ясно, что это не некое историческое воздаяние, некое историческое событие, которое, можно воспринять, поражение одного войска от другого войска как суд над этим войском. То есть, раз вы не правы, то и вы были разгромлены. Но здесь очевидно, что речь идет о событии глобальном, то есть без исключения, без остатка все народы отовсюду, со всех пространств, времен и пространств земли собираются на этот суд. И сказано тоже несколько прикровенно: пусть воспрянут народы и сойдут в долину. Воспрянут, восстанут, буквально в славянском переводе это слово звучит: «Восстанут народы и сойдут в долину Иосафата». И вот тут как раз прикровенно говорится о том, что прежде этого суда будет воскресение, всеобщее воскресение, все восстанут, народы, когда-либо жившие на земле, все племена, все языки, все люди пойдут перед лицо своего Бога. И сказано дальше: «И возгремит Господь Сиона и даст голос свой из Иерусалима, содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороною для сынов Израилев. И тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий в Сионе». Вот это «и возгремит Господь, и содрогнется небо и земля» показывает, что в этот момент суда произойдет изменение некое. Но если это «содрогнется земля», можно подумать о каком-то большом катаклизме, о неком великом землетрясении. Но когда «содрогнется небо», очевидно, что речь к землетрясению и вообще к какому-нибудь геологическому событию это не имеет отношения, потому что речь идет не об не о небе как атмосфере, а о том, что вся земля, все некогда сотворенное Богом, оно содрогнется, поколеблется и изменится в том смысле, в каком про это говорит Христос в Евангелии. Он говорит: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». То есть все изменится, все сотворится заново, и будет явлено новое небо, новая земля, а все, что не способно будет войти в эту новую землю, под это новое небо, они и войдут в ту огненную реку, о которой свидетельствует, говоря об этом же самом событии, пророк Даниил. И действительно, вот когда произойдут все эти события, тогда все, без исключения народа, узнают, кто есть истинный Бог, как и написано у пророка Иоили. Не просто это некий катаклизм, о котором много говорят и много сейчас снимают, по-разному рисуя, правда, все время с некой как бы надеждой, тайной надеждой на то, что как бы не были катастрофические события, как бы не губило себя человечество, но все-таки не все до конца погибнет, весь человеческий род не исчезнет, а как некогда после потопа останется некое семя, и вот люди будут продолжать дальше жить, собственно говоря, так же, как они живут и сейчас. Что изменится, непонятно. Потому что во всех этих апокалиптических переживаниях, которым так занимается сейчас и воспламеняется человеческая душа и в кинематографе, и в литературе тоже, люди очень много говорят и пишут на эту тему, но события каталогические, события конца мира, они предполагают, что все вот эти катастрофы, все эти трагедии, все это изменение мира, оно всего лишь фон, на котором является человеку Бог. Не сама по себе катастрофа, разрушающая мир, Бог сказал, такой больше катастрофы не будет ни при каких обстоятельствах, что когда мир действительно будет рушиться, это всего лишь фон, на котором происходит явление Христа, второе пришествие Христа, и вот в этом разламывающемся, раскалывающемся, исчезающем мире все люди, и живущие, и восстающие из мертвых, все с очевидностью увидят и узнают во Христе единственного, единого Бога, принимаемого ими, непринимаемого ими, отвергаемого ими когда-то, может быть, которого не гнали, или не любили, или ненавидели, или презирали, не считались. Вот все в одно мгновение его узнают, как Христос говорит в известном месте, евангельском повествовании. Он говорит, что как молния видна от одного края до другого, так и будет пришествие Сына Человеческого. Все мгновенно его увидят. И когда они увидят и узнают в этом приходящем Бога своего, Творца неба и земли, весь этот разламывающийся, разрушающий мир уже не будет представлять для них никакого интереса, потому что все станет важно другое. Как мы к этому явившемуся в теле человека, воплощенному, вочеловечившемуся Богу, как мы к Нему относимся? Что может сказать Ему наше сердце, потому что устам говорить будет нечего? Что может сказать Ему наше сердце? И вот когда все это случится, продолжает свое свидетельство пророк Иоиль, сказано: «Иуда будет жить вечно, Иерусалим будет стоять в роды родов». Под Иуды поднимается именно народ Божий, а Иерусалим, стоящий в роды родов, это тот самый Иерусалим, который видел Иоанн Богослов как град небесный, небесный Иерусалим, как прообраз, образ Царства Небесного, в котором, как прообраз, некий пророческий образ Церкви, который каждый драгоценный камень есть человек, потому что Бог живет не в рукотворенных храмах, а каждый человек есть драгоценнейший камень, из которого все церковное строение и создано. И мы в свое время говорили, когда начинали читать пророческие книги, что когда пророки говорят «день тот», или вот в контексте книги пророка Иоиля «день Господень», то они подразумевают под этим словосочетанием, под этим событием метаисторическим, они понимают разные совершенно процессы, но все это день Господень. Это и день суда, и день всеобщего воскресения, и день примирения с Богом, и день первого пришествия, и день второго пришествия Иисуса Христа. День явления Бога. Все вот это разные с нашей точки зрения события, и логически разные события. По времени в нашем измерении это разные события, но с точки зрения Бога это одно событие, когда Бог становится человеком, входит в мир, и все свершается. Неким образом это событие, неким образом вспоминается или восстанавливается, переживается на божественной литургии, которая также не является неким событием в рамках этого времени, а есть события вечные, то есть вечно свершающиеся, вечно продолжающиеся события, которые выводят нас из круга времени вообще. Вот литургии помогают участие, напряженное, внимательное, умное, духовное, содержательное участие в божественной литургии помогает понять, что такое день Господень, когда о нем говорят пророки. И чтение, понимание, внимание тому, что пишут пророки, попытка понять то, что они говорят, помогает и действительно иначе пережить тайну божественной литургии. И поэтому, поскольку это разные события, поэтому пророк Иоиль пишет, что это и ужас, действительно ужасный день, страшнее которого не было, и большего ужаса не было и не будет. И в то же время это день спасения. Ужас этого дня есть порождение нашего греха. То есть ужас, он не по природе своей, а по причине нашего греха, по причине нашей неготовности и нежелания готовиться к этой встрече с Богом. Поэтому, естественно, это будет ужасом, потому что то, во что мы привыкли верить, на что мы привыкли опираться, на что привыкли надеяться в своей жизни, все это мы увидим разрушающимся, распадающимся. Все, что составляет содержание нашей жизни, переживания наших сердец, мысли нашего ума, все это оказывается несуществующим, небывшим, и является совсем другое, к чему мы никак не готовы. Это будет ужас, потому что рушится все, во что верила когда-либо, неправильно верила, на что ложно надеялось когда-либо человечество. И в то же время этот же самый ужас, который предваряет собой явление лица Иисуса Христа, ужас Армагеддона, ужас последних катастроф, когда видятся действительно страшные беды, которых никогда человечество не видело, ведь любая катастрофа это в первую очередь, как бы ужасно она ни была, это разрушение наших ложных надежд и упований, когда, как герой одного умного фильма, показав свою силу на другом человеке, пытается добиться от него: «Вот я тебя сейчас могу убить, чего ты лишишься?» И этот человек говорит: «Ты избавляешь меня от моих иллюзий». Вот действительно, любая катастрофа, любое страшное событие, любое бедствие, маленькое или великое, оно избавляет человека, народ, человечество от иллюзий. Все, что вне Христа, все, что не соотносится напрямую, не соединяет нас со Христом, что не будет продолжаться в жизни вечной, есть иллюзия. И потому и страшно бедствие, что оно разрушает мир, в котором привыкли жить, но в сущности, если посмотреть внимательным взглядом, оно разрушает наши иллюзии. Оно в конечном счете разрушает ложь, которой мы себя опутали. И поэтому любое страдание, любая беда, как говорили люди в средние века, есть момент истины, потому что только тогда человек понимает, что же на самом деле ценно и ради чего он по-настоящему жил. И поэтому ужасы, сопровождающие, предваряющие собой второе пришествие Христа, не есть просто какая-то, так скажем, особая жестокость Бога. С одной стороны, это порождение нашей собственного греха, который дойдет до степеней неимоверных, потому страдания будут столь же неимоверны, сколь и глубина падения человечества. Но сам этот ужас и страх, и боль, и страдание будет единственное то, что может людей избавить от иллюзий. И в последние, в том числе, дни мира, в последние секунды этого распадающегося, разрушающего мира, люди будут познавать истину и, видя все разрушающимся, обращаться к Богу и среди всего этого ужаса призывать имя Господне и спасаться, как о том свидетельствует пророк Иоиль, и мы об этом поговорим в следующий раз. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.